новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас о движении в городе. Четырехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны. Внешняя и внутренняя стороны МКАДа между Горьковским шоссе и Хордой. Здесь дорожно-транспортное происшествие, поэтому придется постоять. Также внешние и внутренние стороны стоят между Минкой и Новорижским шоссе. И на юге тоже традиционные затруднения. Так, еще по трешке отмечу пробку в районе Лужников, в районе Кутузовского проспекта Сити. Здесь большая пробка. Так, между Хорошовским шоссе и Ленинградским проспектом большая пробка. И район Рижского вокзала традиционное затруднение. Внешняя сторона Лефортовского тоннеля тоже стоит. Отмечу еще пробку на Садовом кольце в районе Покровки. Так, в районе Фрунзенской набережной внутренняя сторона стоит.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Итак, Пентагон выразил желание завести деконфликтные каналы связи с Москвой. Глава Гагаузии сделала заявление, говорит, регион обратится к России в случае ввода войск Молдавии. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что суд Европейского Союза постановил снять санкции с Михаила Фридмана и Петра Авина. Важный прецедент, будем его обсуждать. Продажи электромобилей в России будут расти на 38% ежегодно до 2033 года. В «Умных парнях» зампред комитета Госдумы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Пентагон выразил желание завести деконфликтные каналы связи с Москвой. Сообщивший об этом начальник командования Стивен Уайтинг убежден, что США, России и Китаю следует укреплять доверие во избежание напряжения в космосе. Об этом он сказал в РИА Новости на полях ежегодного космического симпозиума. В кулуарах мероприятия Уайтинг добавил, что через несколько десятилетий придет время ожидать сражения в космическом пространстве. По его словам, в Вашингтоне не хотят такого развития событий. Интересно, если Уайтинг говорит, что следует ожидать какого-то сражения в космическом пространстве, и при этом говорит, что Вашингтон не хочет такого развития событий, то кто все-таки будет воевать в космосе? Это интересно. Ульяна Артамонова с нами, она научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, кандидат политических наук. Ульяна Звидиевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, что это за каналы связи и как можно наладить по одному аспекту вот эти вот деконфликтные связи, когда по другим, более важным аспектам этих связей нет?
Смотрите, в принципе, это такая достаточно известная практика, прямые каналы связи. Соответственно, тут подразумевается напрямую контакт между космическим командованием вооруженных сил США и их коллегами из нашего Министерства обороны. Подобные каналы, например, раньше у нас были также по борьбе с международным терроризмом, по кибербезопасности, но они были заморожены по инициативе американской стороны 2 года назад. Когда была активная операция вооруженных сил России в Сирии, и одновременно там действовали вооруженные силы Соединенных Штатов, был создан подобный канал связи конкретно по Сирии, во избежание недопониманий, то есть чтобы никто там случайно друг друга не обстрелял, и это не привело уже к конфликту между Россией и Соединенными Штатами. Угу. Насколько я знаю, на сегодняшний день у нас до сих пор работает подобного рода прямой канал по вопросам обмена заключенными с Соединенными Штатами, и был также в 2022 году создан прямой канал связи по конфликту на Украине.
Но и интересный другой момент. Почему такой акцент делается на космосе, но в контексте следующем, что нужно наладить связи между Россией, США и Китаем, потому что в ближайшие десятилетия стоит ожидать сражения в космическом пространстве, но Вашингтон этого не хочет. Вопрос, а на кого намекает Вашингтон? Что Китай или Россия в этом заинтересованы?
Да, это Соединенные Штаты, они достаточно уже, в принципе, давно продвигают нарратив о том, что они видят угрозу со стороны Китая и России в космосе. Собственно, даже вот в этом же выступлении, на полях которого был сделан комментарий Стивена Уэйтинга о доконфликтных каналах, там же он и говорил о том, что они чувствуют угрозу в космосе, исходящую от России и Китая, делая, соответственно, отсылки к развитию технологий космических и спутниковых российских и китайских. В принципе, это особо заметно было еще в феврале, когда Конгресс США активно обсуждал якобы размещение России в будущем ядерного оружия в космосе противоспутникового, совершенно ничем не подкрепленное. То есть вот эта вот угроза со стороны России и Китая, что они милитаризируют космос, она активно циркулирует в американском дискурсе уже несколько лет, ну, собственно, чуть ли не с создания космического командования в 2019 году, потому что она хорошо достаточно подкрепляет призыв всех тех же американских военных развивать собственные военные возможности, связанные с космосом.
Связано ли это действительно с тем, что американцы пытаются запустить некую гонку вооружений как раз в космическом пространстве?
Мне кажется, что в определенной степени она уже запущена, предпосылки есть. Я думаю, что вот это вот предложение о каналах, поскольку, во-первых, это было озвучено в качестве ответа на вопрос представителя СМИ со стороны Стивена Уэйтинга, то есть это такой был вброс в воздух, а не прямой запрос. Соответственно, если никакого прямого запроса к российским военным по этой теме не последует, то, соответственно, невозможно это рассматривать всерьез. А если это невозможно рассматривать всерьез, то можно сделать вывод о том, что американцы не заинтересованы в конструктивном диалоге об избежании конфликтов в космосе.
А наш слушатель предполагает, что нужно читать вообще заявления американцев между строк. Получается, они отстают в космических технологиях, и поэтому нужны каналы взаимодействия. Подразумевая, что когда они догонят, так и с договором по открытому небу, по договору РСМД, они просто выйдут, и все.
Да, вполне вероятно. Во всяком случае, подобных вот противоспутниковых технологий, как те, которые они отслеживают в России и Китае, по их собственному признанию, у них нет. Когда вот их спросили, могут ли они потенциально защитить свои спутники от атаки со стороны России, они сказали, что на данный момент у них таких возможностей нет.
Но здесь еще, насколько я понимаю, стоит рассматривать заявление американцев в контексте как раз противостояния на Украине, потому что американская спутниковая группировка активно помогает ВСУ. И с нашей стороны, насколько я понимаю, рассматривается, наверное, с опасением и в качестве казуса Белли вероятность того, что если мы начнем, например, выводить из строя эти спутники напрямую, и как бы нерешенный вопрос здесь заставляет, наверное, американцев еще рассматривать вот по этому вектору вопрос деконфликтинга в космосе. Ну, то есть, как бы договориться с русскими, чтобы мы продолжали использовать это во вред русским, но при этом у них руки были связаны?
Я не думаю, что они на самом деле рассматривают подобный сценарий как достижимый. Во-первых, в принципе, Россия никогда не декларировала намерение атаковать спутники Соединенных Штатов, даже в контексте конфликта на Украине. И понятно, что в том состоянии, в котором у нас находятся двусторонние отношения на текущем этапе, достижение каких-то реальных соглашений даже по ограниченной космической сфере, оно вряд ли представляется в принципе возможным. Мне кажется, это скорее политическая риторика. То есть, с одной стороны, такая демонстрация добрых намерений, то есть вот Соединенные Штаты бы рады иметь каналы прямой связи с Россией по космическим вопросам, чтобы избежать эскалации. Но вот Россия им такого не предлагает, допустим, они могут дальше добавить.
Спасибо большое, Ульяна Звядиевна, вас благодарю. Ульяна Артамонова была с нами, научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова и кандидат политических наук. Здесь стоит отметить, что еще 4 декабря 2023 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России по неразмещению оружия в космосе. Так, резолюция под названием «Неразмещение первыми оружия в космосе» получила поддержку 127 стран, на 5 больше, чем в 2022 году. Против документа выступили 50 государств, еще 6 воздержались при голосовании. Соавторами документа выступили в том числе Белоруссия, Китай, Куба, КНДР и Египет. Резолюция эта содержит в себе призыв ко всем государствам, в особенности тем, которые обладают космическим потенциалом, рассмотреть возможность выразить приверженность обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе. Помимо этого, странам предлагается как можно скорее начать работу по проекту договора о предотвращении размещения оружия в космосе на основании подготовленного Россией и Китаем проекта, который был представлен в 2008 году еще на конференции по разоружению.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Вокруг Молдавии в последнее время чувствуется серьезное напряжение, и риски просчитывают, например, в Гагаузии. Глава Гагаузии в Москве была и говорит, что регион обратится к России в случае ввода войск Молдавии. Если Молдавия в ответ на объявление независимости гагаузской автономии введет туда войска, регион обратится за помощью ко всем, включая Россию, заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул. Она выразила надежду, что этого не случится. По ее словам, молдаване не хотят вступления в Европейский Союз. И я надеюсь, она говорит на здравый смысл наших властей, но если до этого дойдет, то мы будем обращаться во все страны, конечно, включая Российскую Федерацию. Она пообещала, что автономия предпримет какие-то меры. Молдавские власти, говорит Гуцул, делают все, чтобы в стране складывалась тревожная атмосфера, но предпосылок к нападению России на Молдавию Евгения Гуцул не видит. А Наталья Харитонова с нами, доктор политических наук и профессор РАН ХИКС. Наталья Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, что требуется от Москвы в нынешней ситуации?
Ну, на данном этапе идет обмен такими политическими посланиями. То есть в ходе такого затяжного конфликта между Камратом и Кишиневым появляются новые факторы, и, соответственно, обращение к Российской Федерации было вполне закономерным. То есть пока речь не идет о каких-то конкретных мероприятиях, за которыми Гагаузия может обратиться. В целом, как я полагаю, та же Гуцул рассчитывает, и она, в общем-то, прямо об этом говорит, что до таких мер дело не дойдет. То есть очевидно, что говорится пока о политико-дипломатической поддержке Москвы, со стороны Москвы Камрата. Ну, все надеются, что дальше поддержка не понадобится. Хотя вот буквально вчера один из российских парламентариев, между прочим, в комментариях СМИ отметил, что, ну, в общем-то, как вариант, это расширение мандата миротворцев, которые стоят на Днестре. То есть, очевидно, что это был сигнал Кишиневу, что Российская Федерация внимательно следит за ситуацией вокруг и Приднестровья, и Гагаузии, которые, как известно, открыто выражает свою пророссийскую ориентацию и выступает резко против евроинтеграции. Собственно, с чего эти вот истоки этого самого конфликта между двумя столицами как раз заключается все в том, что гагаузское население традиционно, русскоговорящее, традиционно придерживается пророссийской ориентации. На референдуме в 2014 году однозначно высказалось за евразийский курс Гагаузии, то есть за присоединение к Таможенному союзу и к ЕАЭС уже впоследствии. Угу. Вот и к этому референдуму, разумеется, будет апеллировать Гуцул и ее ближайшее окружение. Ну а на этом фоне мы видим, как Молдавия семимильными шагами двигается в сторону евроинтеграции. На днях был представлен законопроект будущих изменений в Конституции, судя по тому, как это сейчас выглядит, в преамбулу Конституции Молдавии будет введено два положения. Первое будет касаться стратегической цели республики, которая выражается в евроинтеграционном курсе. И второе – это констатация того, что идентичность молдаван является европейской идентичностью, ни много ни мало. Вот. И там уже местные политологи, с трудом подбирая слова, пришли к выводу и комментируют, собственно, это, что вплоть до уголовного наказания за отрицание европейской идентичности молдаван.
А в чем она заключается, европейская идентичность молдаван?
Что вот молдаване традиционно были частью европейской цивилизации, придерживаются европейских ценностей, что вот их насильно Россия в свое время вырвала из, значит, из лона европейской цивилизации, колонизировала буквально, ну и вот все вот вещи, понятно, связанные с перевиранием истории, фальсификацией откровенно, все это мы уже проходили. И поэтому, конечно, Гагаузия не желает евроинтеграции во всех ее проявлениях, и поводом, собственно, к высказываниям ГУЦУ весьма таким категоричным стало выступление 4 апреля румынского премьер-министра, который на голубом глазу буквально заявил, что Молдавия, Румыния, суть есть единое государство, и он поддерживает эту унирию, унирия – это объединение, вот, и так далее. Это, именно это спровоцировало реакцию гагаузов в такой форме. Ну, очевидно, что сейчас все высказались, а Кишинев, озабоченный выборами и этим референдумом евроинтеграции, сейчас будет прикидывать, что им делать с Гагаузией.
Вариантов, а что они могут сделать? Количество... Потому что, опять же, евроинтеграция подразумевает решение в том числе и территориальных споров.
Конечно, конечно. И Молдавия обвешана проблемами, начиная от нерешенного более 30 лет Приднестровского конфликта, заканчивая вот такими сложными отношениями с Гагаузией. Гагаузия себя защищает на самом деле. Дело не только в евроинтеграции, даже, наверное, в большей степени дело в том, что Кишинев постепенно делает все, чтобы отобрать у Гагаузии ее права автономии. Об этом прямо говорят молдавские парламентарии и другие там общественные деятели, что Гагаузию давно пора лишить автономных прав. Поэтому Гагаузия себя просто защищает. Причем это ущемление, оно выражается не только в риторике специфической, а еще и в абсолютно реальной экономической политике в отношении Камрата и так далее. Поэтому они себя таким вот образом защищают. А, собственно, относительно вашего вопроса, ну, во-первых, для того, чтобы, если мы говорим о каком-то потенциальном противостоянии, то на сегодняшний день, наверное, адекватной формой могло бы быть только противостояние на уровне вот такого гражданского диалога или политического диалога, что мы сегодня, собственно, и наблюдаем в той или иной форме. Другого взаимодействия быть не может, потому что Гагаузия не располагает ресурсом для того, чтобы противопоставить нечто Кишиневу. Армии своей нет. Силы правопорядка, они все подчиняются, разумеется, Кишиневу. То есть ресурса, в общем-то, в плане силового компонента никакого.
А Молдавия пойдет на силовой компонент? Вот будет использовать силовой компонент, как вы думаете?
Гипотетически, конечно, может. Тем более, что это уже проходили, 94-й год, начало 90-х годов, как Гагаузия тоже пыталась отстаивать свою независимость, по примеру, Приднестровья, но в силу разных ресурсных баз и разных других факторов, включая геополитический, Приднестровье смогло отстоять свою независимость, Гагаузия не смогла. Кишинев полностью блокировал все эти инициативы, был силовой сценарий, разумеется, и по итогам этого силового сценария Гагаузия получила права автономии, причем в очень урезанном виде. Поэтому, конечно, это уже апробированная история.
Куда, с вашей точки зрения, торопится Майя Санду, и возможен ли действительно такой сценарий, что просто Румыния поглотит Молдавию?
Ну, у Майя Санду торопится, ей нужно до выборов президентских, на победу, в которых она, разумеется, рассчитывает, в силу того, что для нее это вопрос жизненный.
Да.
Но есть объективная реальность, у нее колоссальный антирейтинг, социология показывает, что не так уж все хорошо у нее, мягко говоря. Вот. И сейчас ее кураторы западные с пристрастием наблюдают за происходящим, размышляя о том, может быть, поставить на другую лошадь уже прямо вот сейчас, да, чтобы к выборам привести в кондицию эту лошадь, и чтобы она могла спокойно выиграть выборы и дальше реализовывать курс, который им необходим. Но в любом случае до выборов она должна провести все, что касается еврореферендума, референдума по европейской интеграции. И даже если она проиграет на этих выборах и выиграет какой-то условный кандидат от оппозиции, которую пока мы там еще не определились, кто вообще от кого пойдет. Вот. У нее еще будет временной люфт до инаугурации, чтобы подписывать законы, придавая им, как бы, этим документам законную силу. Поэтому ей очень важно в день выборов провести этот самый референдум по евроинтеграции, который будет предполагать по итогам, очевидно, изменения в Конституции. Вот те две вещи, которые я проговорила, два положения в преамбуле, которые планируются. Плюс еще, возможно, будет также вопрос о нейтралитете решаться. Это что касается трека на вот евроинтеграцию. А трека с Румынией, на самом деле, у НИРИ это самое объединение может случиться в любой момент. Там есть самый простой сценарий для реализации этой самой УНИРИ, это совместное заседание двух парламентов, что уже на практике было два года назад, и просто совместное решение об объединении, и все. В общем-то, больше ничего не понадобится, потому что интеграция разнообразных госструктур, особенно силового блока, уже давно случилась.
Но по сути, принципе, то есть получается, готово. По сути, Молдавия может как таковая исчезнуть, и вместо нее будет что там, Великая Румыния или как-нибудь так?
Но этот сценарий для них является базовым. Он базовым считается для той части румынской элиты, которая всерьез занимается УНИРИ, и для той части молдавской элиты, которая сейчас находится у власти. Да, этот сценарий предполагает именно вот это. То есть Румыния остается Румынией, Молдавия и молдаване, что принципиально, исчезают вместе с молдавским языком из истории вообще. Но я напомню, что вообще-то, если говорить об объединении с точки зрения какой-то справедливости исторической, если это так можно назвать, то, конечно, Молдавия появилась в середине XIV века как государство, а Румыния во второй половине XIX века. И нужно понимать, что это две абсолютно разные истории.
Но, Наталья Ивановна, а почему, с вашей точки зрения, Гуцул как раз ездит в Москву и делает из Москвы такие громкие заявления? То есть она ожидает, или, может быть, ей дают какие-то гарантии, что Москва, если что, поможет? Как это трактовать?
Да, конечно. Да? То есть такая информация в СМИ проскальзывала, что ее собеседники в ходе, это уже второй визит за месяц последний, да, в Российскую Федерацию, Гуцул, в ходе этих встреч, возможно, это было не прямо гарантии, не в буквальном смысле, но какие-то, видимо, обещания прозвучали, что Россия ни в коем случае не оставит братский гагаузский народ, который ориентирован на Россию, русскоговорящий и прочее, прочее. Очевидно, ее позиция подкрепляется именно этим. Ну и плюс, конечно, у нас в политикуме и в общественном дискурсе эта позиция тоже озвучивается, что Гагаузию мы ни в коем случае не оставим.
Понятно.
Наедине, да.
Спасибо большое, Наталья Ивановна. Я вас благодарю. Наталья Харитонова была с нами, доктор политических наук и профессор РАНХИКС. Камоныч, вот как раз Камоныч, да. Я ждала вашего сообщения, вы же в Кишиневе живете. Все верно, эксперт говорит, плюс сейчас зачем-то проводят очередную перепись населения. Гуцул смогла договориться для Гагаузии о работе с российскими финансами. Это огромный плюс. Я, живя в Кишиневе, не могу деньгами из России пользоваться. Основные заработки у меня как раз в России. Санду временщик, к сожалению, не думает о будущем. Сиюминутная суета и создание проблем на зло России. Такие дела. Камоныч, а Санду есть ощущение, честно говоря, что она как бы делает то, что от нее требуется? Санду, президент Молдавии, отменяет молдавский язык. Возможно, и при ней может произойти вот это объединение, которое, кстати, не скрывается. То есть, если с этой позиции рассматривать действия Санду не просто как временщика, ей сказали, давайте, вот на зло России что-то сделайте, а, возможно, перед ней стоит и не только эта задача, но еще задача, чтобы просто Молдавии не было, а была только Румыния. Вот и все. 14.30, информационный выпуск, и мы с вами продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36. Столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. И теперь к снятию санкций переходим, потому что суд Европейского Союза постановил снять санкции с Михаила Фридмана и Петра Авина. Суд первой инстанции в Люксембурге вынес такое постановление. Отменены персональные санкции, введенные Европейским Союзом в отношении основателей Альфа-групп Авина и Фридмана. Заявители утверждали, что представители представленные Советом Евросоюза основания для включения их в санкционные списки, не отвечали европейским стандартам, а сами меры были чрезмерными. Фридман заявил РБК, что они с Авином удовлетворены вынесенным решением. Совет Евросоюза не обязан исполнять решение суда при этом. Но есть решение суда, но при этом вопрос, конечно, снимут ли с них санкции. Анатолий Капустин с нами, президент Российской ассоциации международного права и вице-президент Международного союза юристов, доктор юридических наук и профессор. Анатолий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, с точки зрения именно буквы закона, как это можно объяснить?
Решение... постановление...
О снятии санкций.
Какого закона?
С точки зрения европейского права, потому что они, насколько я понимаю, заявители как раз утверждали, что Евросовет был не вправе вводить такие санкции, но при этом, получается, адвокаты через суд смогли доказать неправомерность таких действий. Я правильно понимаю?
Да, конечно. Значит, что касается такой постановки, что здесь можно сказать? Что действительно... В праве европейского, если кратко, то можно следующим образом резюмировать, что право Европейского Союза на современном этапе действительно в договоре, в учительном договоре о создании Европейского Союза, вот Лиссабонский договор, последняя версия, вот, он устанавливает право Совета Европейского Союза вводить санкции в отношении физических и юридических лиц, не только, так сказать, резидентов и граждан Европейского Союза, но и в отношении граждан иностранных государств. Вот. И, соответственно, в этом смысле, когда началась специальная военная операция, то Совет Европейского Союза до этого вводил санкции, но тут он начал ежегодно вводить пакеты санкций против целого ряда лиц и физических лиц и организаций, которые, по их мнению, были каким-то образом связаны с руководством Российской Федерации. С точки зрения общего международного права, если мы берем, то, конечно, в этом смысле Европейский Союз пошел дальше. Положения, которые определяют его статус, то есть, в принципе, распространение своей юрисдикции, даже под каким-то внешнеполитическим их принципам, нормам, они не должны вторгаться в юрисдикцию других государств. По сути дела, это была попытка ограничить юрисдикцию тех государств, на территории которых расположены юридические лица, и на территории которых проживают физические лица. Поэтому или граждане других государств. Угу. Поэтому с точки зрения международного права легитимность сомнительна. Но с точки зрения европейского права они сами себе присвоили это право и соответствующим образом применяют эту санкцию.
А как получается тогда, чтобы адвокаты, видимо, смогли доказать неправомерность через суд, но при этом решение суда не подлежит обязательному исполнению? Тогда ради чего все это?
Это немножко не совсем так. Там просто надо понимать суть происходящих этих процедур. Дело в том, что согласно договору о Европейском Союзе, суд Европейского Союза, и первая инстанция, и иные, составы суда, он обладает контрольными полномочиями. Он имеет право осуществлять юридический судебный контроль за законностью актов, принимаемых органами Европейского Союза, Советом Европейского Союза, Комиссией Европейского Союза, Европейским Центральным Банком и Европейским Парламентом. В число этих вопросов, которые могут подлежать контролю, входят в том числе и вопросы применения санкций. Почему? Потому что санкции, они затрагивают права физических и юридических лиц, которые, в принципе, в Европе, в Европейском Союзе гарантированы Хартией основных прав и свобод ЕС. И с этой точки зрения, суд вполне правомерно, легитимно принял иски, поданные от соответствующих лиц
к производству
для рассмотрения и вынесения вопросов. Что касается принятых им актов, то тут какая загвоздка, в чем, хитрость. суд принял решение о том, что те основания, которые привели представители Совета Европейского Союза, недостаточно обоснованы, и поэтому мнение, аргументация защиты от граждан российских, она показала суду убедительным, и он вынес свое решение, вердикт установил о том, что эти лица должны быть исключены из списков, поскольку исключение признано незаконным, так сказать, необоснованным. Понимаете тонкость, да?
Конечно.
После того, как они получили это решение, значит, 2 месяца у Совета Европейского Союза есть на то, чтобы опротестовать это решение в том же суде общей юрисдикции Европейского Союза. Это раз. Во-вторых, даже если, так сказать, они не будут опротестовывать, а решение как бы вступит в силу, в принципе, Совет Европы на тех же основаниях, или, может быть, добавит какие-то новые аргументы, может вновь принять решение о включении их в санкционный список, и тогда им придется повторно обращаться в суд за исключением себя из этих списков. Дело в том, что на тут тонкость в чем юридическая заключается? В том, что суд Европейского Союза осуществляет контроль за вот законности вот этих вот правоприменительных актов, то есть решений и постановлений
вынесенных Совета Европы,
Совета,
да? ЕС, Совета
ЕС. Но сами нормы, они договорный характер носят, 263 там иные статьи договора об учреждении ЕС, суд не имеет права отменять нормы договорного характера, поэтому он может только отменять акты, которые приняты на основе этих норм.
Анатолий
вот,
Яковлевич,
поэтому они, так сказать, получили формально юридическое решение.
Но интересен еще такой момент, что в принципе вот это решение суда Европейского Союза безотносительно того, снимет все-таки Совет Евросоюза санкции с Савина и Фридмана или не снимет, он вскрывает довольно серьезное нарушение со стороны Европейского Союза, потому что как бы без всякого суда гражданин другого государства, а если есть двойное гражданство, то и гражданин, например, Европейского Союза, в одночасье ограничивают там, в правах собственности, например.
Да, ну вот я об этом сказал, что в этом смысле, конечно же, право или компетенция европейских органов, ну, прежде всего, Совета Европейского Союза, принимать такие ограничительные меры против своих граждан, там они пусть сами разбираются, а в отношении граждан иностранных государств, конечно, это выходит за пределы юрисдикции Европейского Союза и покушается на права и интересы других государств. Здесь совершенно очевидно, что это незаконные, так сказать, нелегитимные положения, которые они себе присвоили. Дело в том, что в первоначальной редакции это вот было сделано уже, так сказать, после присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году. Они начали потихонечку, так сказать, фабриковать эти вот нормы, потому что до этого они ориентировались на то, что должны быть приняты решения о применении санкций Советом Безопасности ООН. Вот это было правомерно. Если Совет принял, значит, тогда Европейский Союз присоединялся и принимал к исполнению, да, хотя тут тоже сомнительные государства должны были быть или международные организации.
Так.
Но это более-менее было легитимно, так сказать, и понятно. Когда они сами без, так сказать, принятия решений на более высоком универсальном уровне, да, Совета Безопасности, он присвоили себе право решать, нарушает государство и граждане соответствующие нормы, то вот это, конечно, является таким не просто вызовом, а нарушением общего норм, общего международного права.
Понятно. Спасибо большое, Анатолий Яковлевич. Я вас благодарю. Анатолий Капустин был с нами, президент Российской ассоциации международного права и вице-президент Международного союза юристов, доктор юридических наук. Видите, тонкостей здесь действительно очень много, но суд Европейского Союза постановил снять санкции с Фридмана и Авина, но при этом Совет Европейского Союза не обязательно будет исполнять это решение суда. Но действительно такой прецедент раскрывает очень много тонкостей в плане вообще работы вот этой санкционной машины Европейского Союза, потому что здесь еще один аспект остается. Мы с вами обсуждали, когда с некоторых лиц снимали именно снимали персональные санкции не через суд, а именно исключали их из списков сразу же. Здесь тоже были вопросы. Это работа, какая-то высококлассная работа адвокатов, которые без суда этого добились? Вопрос как? Или же это какая-то кулуарная история? Не в части Фридмана и Авина, а в части других лиц, других случаев. Так, персональные санкции неинтересны, а вот чтобы клиенты могли оплачивать покупки за границей, тогда интересно, говорит Катя, клиенты банков. Но, понимаете, здесь тоже вопрос. А если, например, какое-то юридическое лицо, российское юридическое лицо обращается в суд Европейского Союза, например, о неправомерности как раз попадание под санкционные ограничения. Таких пока историй тоже не было. Может ли, могут ли быть они? Тоже большой вопрос. Так, что-то еще. Вернуться в Лондон и все. Не знаю, может, не вернуться в Лондон. Здесь именно, понимаете, помните, когда говорили, что будут обращаться в суд, и многие в Европейский суд в части неправомерности действий Совета Европейского Союза, и многие предполагали, в том числе юристы, что это бесперспективно, но оказалось, что это не бесперспективно. То есть в плане работы судебных органов адвокаты, в общем, добились своего. Добьются ли они именно снятия санкций через Совет Европейского Союза? Это вопрос.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Продажи электромобилей в России будут расти на 38% ежегодно до 2033 года. Спрос на электротранспорт в России в течение 10 лет будет расти в среднем на такой объем. 340 тысяч машин в год в 2033 году. Таких цифр хотят добиться. Такой прогноз заложен в базовый сценарий в исследовании российского рынка электромобилей, подготовленный консалтинговой компанией Strategy Partners. В прогнозе речь идет о новой технике. Это легковые электрокары, малотоннажные грузовики на электротяге и подзаряжаемые гибриды. Темпы роста продаж будут максимальными в ближайшие несколько лет, существенно опережая среднегодовую динамику на рассматриваемом периоде. Ведомости об этом пишут. Дмитрий Попов с нами, автоэксперт. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, успеет ли инфраструктура за такими темпами ввода электрокаров?
Слушайте, я не рассматриваю эти темпы как сильно большие, потому что увеличение прироста ежегодный на 38% с точки зрения Санкт-Петербурга, это было 2800 автомобилей в прошлом году электрических, электричек, как мы говорим. Это значит, что в следующем году их будет 3800, там порядка 4000. При этом бензиновых автомобилей у нас сейчас уже, наверное, 1 200 000 только в личном пользовании находится. Поэтому говорить пока о серьезном приросте и успевании инфраструктуры не думаю, что следует. Там есть другие, более серьезные инфраструктурные проблемы, касающиеся того, как выстроена технология зарядки электромобилей.
Вот как раз я об этом и спрашиваю, про эту инфраструктуру, потому что, ну, электрокары появляются, а даже в масштабах Москвы, ну, мы понимаем, что этих зарядок очень мало.
Мало того, что их мало, так еще и технология зарядки. Электрокару надо постоять какое-то достаточно существенное время возле этой зарядки. И, соответственно, пропускная способность этой зарядной станции, она круто ниже, чем у бензиновой заправки. И от того, что мы их будем быстро много приращивать, это все равно не решает проблему. Их надо сетево разбрасывать очень в большом количестве. К сожалению, это часто встречающаяся история, когда транспорт и инфраструктура должны все время балансировать. Потому что покупку большого количества электричек стопорит отсутствие возможности их заряжать и отсутствие возможности долгого пробега на большое расстояние. А строительство инфраструктуры тормозится, потому что, по мнению тех, кто отвечает за зарядки, не такой большой спрос на зарядки. То есть вложения будут превышать спрос на их использование. Ну, такая себе. Это постоянная проблема с любым нововведением, с любым новым способом передвижения, с любой новой технической штукой.
Ну, то есть все равно же, Дмитрий Владимирович, автомобильная индустрия идет по пути электрификации. Возникает вопрос, как можно ли действительно в оперативные какие-то короткие сроки решить вопрос с наличием быстрозарядных станций?
Я, знаете что, я не очень уверен, что мы прямо вот идем по пути электрификации. Да? Сейчас мы находимся в электрическом тренде, потому что производство электромотора гораздо проще технологически и электрической трансмиссии, технологически, чем бензиновой. Оказавшись в сложной экономической и технологической ситуации, мы сейчас пропагандируем эту историю. Если говорить об экологии в целом, то если мы посмотрим все этапы преобразования энергетические, которые заряжают электричку, то мы увидим, что выбросов, например, от автомобиля, который на газе, меньше, чем в случае, когда мы едем на электрическом автомобиле, а если взять еще и утилизацию, то это такая сложная, спорная история. Но как городской транспорт, как такси, как доставка, то есть когда он находится внутри замкнутой поездки с понятной начальной и конечной точкой, например, это автобусный или это автотранспортный парк какой-то таксомоторный, это, скорее всего, будет у нас, и в этом случае инфраструктурные решения, зарядки, они должны будут как раз возле этих точек накопления находиться, то есть в парке, в автобусном парке, в автомобильном парке, в таксомоторном парке, чтобы каждый на вечер ставил своего коня на зарядку возле отдельной розетки.
Но это не про повсеместное внедрение и тем более замену?
Конечно, конечно. Но еще раз говорю, вот я, например, автопутешественник, и мне электромобиль пока совсем не приглядывается, потому что я не смогу на нем даже так же быстро, как на бензиновом, доехать до Москвы, понимаете?
Конечно.
Мне придется делать по пути одну или две остановки и ждать достаточно длительное время, чтобы хоть как-то подпитаться электричеством.
Дмитрий Владимирович, другой еще момент, наш слушатель тоже пишет, с батарейками для электричек гораздо все проще, но почему эти машины такие дорогие, несоразмерно?
С батарейками для электричек, ну, я не уверен, что сильно все проще, и приблизительно половину стоимости как раз составляет литий-ионная батарея. А туда же, я думаю, что заложены еще и риски последующего выхода ее из строя. Она же не бесконечная. Слушатели забывают все время, что у любой батареи, даже литий-ионной, у нее ограниченное количество циклов заряд-разряд, и рано или поздно приходит время, когда ее надо утилизировать, а эта задача в мировой практике пока до конца еще не решена, так чтобы вот прям красивое решение. Я даже знаю, что их топят и в Марианской впадине топят. Где-то их собирают в переработку, в брикеты, но это очень дорогое удовольствие.
Понятно.
Поэтому цена от батарейки тоже зависит.
Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Я вас благодарю. Дмитрий Попов был с нами, автоэксперт. Давайте поговорим по поводу зарядок, по поводу инфраструктуры и вообще перспективы электромобилей здесь. Неоднократно уже эксперты говорили, и Дмитрий Владимирович, в общем, подтверждает мнение других коллег, что перевозки, ну, имеется в виду там в какой-то наземный общественный транспорт, таксомоторные тоже парки, вот здесь, да, электрички, пожалуйста, у них есть перспективы. А в части использования вот в личном, как раз в части личного пользования, здесь большие вопросы. 7373-948, телефон прямого эфира. Вас послушаем. Здрасте. Алло. Ой, нет, не то. Еще вас послушаем. А что у нас с линией случилось? Давайте линию перезагрузим. Или нет, вот так. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Посмотрите, вот да. В Советском Союзе еще, наверное, 60-х годов использовались электропогрузчики на складах, это повсеместно. Но это имело определенное, так сказать, количественный, как бы сказать, ну, предел, и больше их не делали. То есть сейчас изобрели вот эти литий-ионные батареи, но вы представляете, сколько надо лития? Мне кажется, столько батарей не смогут просто.
Ну, может быть, сделают столько батарей. Другое дело, куда их утилизировать? Еще такой момент, ради интереса. Вчера дома решили посмотреть, сколько стоит там какая-то очень модная электрическая машина. Роман Щукин вам, конечно, об этом гораздо больше расскажет, но что меня лично поразило. Машина, она, конечно, как компьютер, сверкает как гирлянда. Стоит было от, внимание, 6 миллионов рублей, 6 миллионов что-то 399 тысяч, и, внимание, запас хода 200, что-то 30 километров. Это вообще как? И это вообще, расскажите мне, пожалуйста, что случилось с автомобилем? Какие 230 километров хода запаса? Это просто до дачи доехать и обратно на полпути остановиться. 7373-948, телефон прямого эфира. А представьте какие-нибудь, там, не дай бог, катаклизмы. Вот так быстро сесть в машину и уехать. Вот история, пожалуйста, с Оренбургской областью сейчас. Трагедия в Оренбургской области. И вот как там быстро всех упаковать в электричку и уехать от этого наводнения? А никак. Ну, если она не заряжена, если электричество отрубили, еще что-то. 7373948 километров в час. Здравствуйте, слушаю вас. Алло, пожалуйста.
Всем привет, я Никита, я ем вкусный блинчик.
Ой, понятно, Никита. В школе надо быть, Никита. О чем речь? Где родители Никиты? 7373948, телефон прямого эфира. Что-то еще. У нас электрички в прямом смысле слова не везде ходят, кое-где 30-40-летние, а уж про электромобили это вообще не про нас, Риот говорит. Ну, послушайте, про электрички железнодорожный состав все равно его меняют. И понятно, что как бы, я не очень понимаю связь электричек в смысле железнодорожного транспорта и внедрение на автомобильные дороги электрического транспорта. Представьте, сколько нужно станций заряда, все-таки бензин заправить за 5... Да, Степан, это тоже для меня всегда было загадкой. Заправить автомобиль, 10-15 минут с очередью на заправку. А здесь... Ну, то есть мало того, что эти станции много можно построить. Допустим, даже электрические вот эти зарядки поставить на каждую обычную АЗС. И сколько это все нужно заряжать? Вот сколько она заряжается? Электромобиль как второе, третье авто, да, но не первое в семье. Еще кто-то пишет 300 плюс километров. Но это все равно ни о чем, Вадим. 300 плюс километра. Но, может быть, в масштабах того, что ты выехал из Люксембурга, тут же там, не знаю, в Монако приехал через 15 минут. Возможно, да? Половина Европейского Союза проехал на электричке. И все. А здесь? Ну, попробуйте, я не знаю, там куда-нибудь из Москвы на Селигер добраться на электричке. Хватит у вас запаса хода или нет? Мне кажется, где-то в Осташкове встанете просто в лесу, и все. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да, Дмитрий.
У меня тут как бы возникает такой достаточно простой вопрос. Не отработана утилизация этих аккумуляторов. Угу. Зачем пихают эти электрички? Вот просто непонятно.
А это...
Цена вопроса на замену просто тоже дикая. Люди, которые покупают автомобиль чисто на электричестве, у них же потом возникает вопрос об утилизации не только аккумулятора, но и продажи хотя бы машины.
Тоже вопрос, кстати, да, я с вами абсолютно согласна. Но тему с электрическим транспортом, помните, да, толкали адепты зеленой повестки. И даже недавно была тема, это нейросеть какая-то сгенерировала, роль электрического транспорта, влияние электрического транспорта на экологию. Оказалось, что это электричка стоит, которая заряжается от электростанции, которая питает дизель-генератор. Ну, примерно так это выглядит. И никто вопрос с утилизацией батареи еще действительно не решил. Никто. Давайте этого не будем замечать. Главное, что вот у нас вот так оно ездит. Но это ладно, бог с ней. Вопрос эксплуатации, просто эксплуатации. У нас эти кладбища обычных машин тоже существуют. Но как эксплуатировать, чтобы ты, привыкая на машине с двигателем внутреннего сгорания, ездить на тысячи километров, пересекать континенты, не испытывать никаких проблем с бензином, с топливом, с дизелем, упираешься в наличие вот этих вот электрических зарядок, времени на этот заряд. И, соответственно, того, чтобы эта машина там... А как в буран какой-нибудь, не дай бог, застрять на этой машине? Ну, просто вот умереть в этой морозилке, и все, больше ничего, по-моему. 15 часов информационного выпуска, продолжим.